А теперь в эфире еженедельная программа «Севооборот».
Друзья, с детства, знаете ли, люблю гоголевского «Ревизора». Монолог Хлестакова, помнится, юношей даже наизусть выучил, глядя на свое отражение в изразцах печки. И до сих пор периодически в эту роль нет-нет, да и впадаю. Вот давеча легендой назвали. Знакомит меня с визитерами из Мара Ярославца. Они мне так и говорят: а вы все врешь, у нас легенда. Я стушевался, ножкой шаркнул. Примилки, говорю, пустое, мимолетность сплошная. Это ведь как посмотреть. По сравнению с некоторыми не легенда, а анекдот. Строчка в светской хронике. Вот гость у нас сегодня, это действительно легенда. Впрочем, что это я? Давайте-ка лучше напомню вам его одной из старой песни. Автор ее, причем не сам один, а еще с гитарой, с той самой легендарной шестиструнной, Андрей Макаревич, я не знаю, как вас назвать, Андрей, руководитель, вряд ли, но, в общем, лидер группы «Машина времени».
Леонид Владимирович, у нас-то с вами за столом сегодня две легенды.
Не говорите, не говорите.
Я сразу...
Не говорите,
просто болтаю.
Друг сидят.
Да.
Я должен вести некоторые уточнения, не автор, а соавтор, потому что голос это был Саша Кутикова, и музыку-то не писал он. Я к этой песне написал только слова.
Андрей,
так вот получилось.
Это очень хорошо, потому что у меня некоторые сомнения по вашему поводу были.
Понятно.
Я думаю, что если он эту песню написал, то не все мне понятно, ну, да. Надо что-то выяснить. Но слова в каком-то смысле оказались... пророческим, как, впрочем, и многие песни ваши, написанные в конце 70-х, начале 80-х, там все как бы сбылось по правилу поэтического предсказания. Потому что поэт, когда сочиняет песню, он не знает, почему следующая строчка на бумагу легла. А проходит там 8, 10, 15 лет, и все сбывается. Все говорят, у поэта было провидение. И сейчас, когда вы играете множество концертов, и когда сейчас собираетесь праздновать... Четверть века своей группы. Все вот эти ваши старые праведческие строки всплывают и вас спрашивают, вы что, как это все видели, ощущали вообще, откуда все это взялось?
Андрей, а ваша машина времени, она осталась такой же, как была, или претерпела изменения?
Абсолютно такой же, просто стали все старше несколько.
Не, ну люди-то остались те же самые.
Ну, а...
Иных уж нет, а те далече.
Иных уж нет, но у нас не так много менялось народу за 25 лет, и на протяжении последних лет 10 смена была всего одна. Так что я считаю, и то вернулся тот человек, который играл совсем давно, а ушел тот, который его практически заменял. Так что Нет, стабильность в этом смысле.
То есть гораздо-гораздо дольше, чем держались Битлз, скажем.
Да, вот еще бы столько сделать, сколько они, совсем было бы хорошо.
Но вам и делить меньше, собственно говоря. Еще раньше, раз мы на эту тему заговорили, у нас была такая старая эстрадная хохма, а потому что в рублях дореформенных ставка была у музыканта стандартная. В конце 60-х, в начале 70-х 7 рублей 50 копеек. Да-да. Без совместительства.
7,50 за что?
За концерт, за палку.
За выход. Да не может.
Да. А потом она началась подниматься, но в общем где-то в пределах 20-ки болталась. И те, кто получали больше, скажем, 30, называлась ставка больше, чем жизнь.
Да, 7,50, делить действительно нечего. Андрей, кстати, удастся ли вам посмотреть, если у нас в Англии вышел фильм о Битлсах? И все хвалят.
Да, я думаю, что с этим нет проблем, если я не увижу здесь, а через неделю его увижу дома, потому что все это исправно везется. Еще на кассетах не вышло, уже «Юрасик Парк» и «Список Шиндлера», все уже гуляют по Москве, и все уже есть. Вот, так что вот с дефицитом информации покончено, слава богу.
Если вы не знаете, как наше трио называется, оно называется «Лебедь, рак и щука».
А лебедь-то кто?
Ну, начинаем. Не надо делить портфели.
Ну, рак я, потому что у меня созвездие такое. А остальные роли вы делите уж сами. Нет, я просто начал разговор о ставках, потому что что делить, и тут надо бы как бы о деньгах поговорить, чтобы забыть об этом сразу же.
Да.
Же музыканта отчасти это всегда интересовало. Мы всегда палками мерили свою жизнь, палками выступлениями. Особенно во время елок, потому что палок количество увеличивалось. И раньше выезжали специально на ЧОС, это помните вы все, наверное, когда нужно было давать в провинции большее количество концертов там в день.
По три в день, да.
У меня, не знаю, какой у вас рекорд
лично. Один раз в жизни нас заставили под праздники в городе Свердловске сыграть субботу и воскресенье по три, а причем... Мы были к этому не готовы, я сказал, что мы не можем физически это делать, будет это нехорошо. Тогда пришел человек из ракома партии и сказал, вот мы, между прочим, в окопах замерзали, а вы, значит, сволочи, молодые, вы можете. И я прогнулся, и пришлось сыграть. Очень было тяжело, после этого не играли.
Ужас, ужас. Мне пришлось в Чебоксарах однажды сыграть 5. Начали в 10 утра, в общем, к этому бреду день прошел. Я помню в этих... в длинных сапогах, потому что я был в ансамбле «Добрые молодцы».
Значит, 7,50 на 5?
Нет, но... извините, это не 7,50. Я был руководитель ансамбля, у меня было 22
50.
В тот день я заработал кучу денег по тем временам. Но сейчас, конечно, это все изменилось. Нет уже ни МОС-концерта, ни Лен-концерта, ни Рос-концерта.
Они формально существуют. На самом деле они есть, но практически из известных людей никто с ними не работает.
Но они как концертное агентство сохранились.
Формально, да.
И у них какая-то старая система, видимо...
Кто-то тоже... остался, да. Ну, по-моему, они прозябают.
А что, теперь есть у вас частный импресарио или как?
Совершенно верно.
И у вашей группы есть свой?
У нас есть свой менеджер. В общем, у каждой команды известно есть. Иногда 2-3. В общем, все они друг друга знают. И... проблем с гастролями нету, в общем.
Понятно. И с внутренними, и с зарубежными.
И с внутренними, и с зарубежными. Ну, вот мы уже говорили с Севой по дороге сюда, вот эйфория по поводу зарубежных гастролей прошла.
О, да.
Потому что покорять Америку, в общем, все уже раздумали, поняв, что это неблагодарное занятие. Вот. А поездки, так сказать, по эмигрантским нашим местам, ну, это скорее приятное времяпровождение. Это встретить своих друзей, которых давно не видел, погостить. Потому что, в общем, заработать там что-либо, по большому счету, нереально, конечно. Поэтому, в общем, едем скорее в гости.
И когда есть свободное время.
А дома работаем.
Всегда можно в Белоруссию выехать, поработать за зайчики.
Можно, да. Кстати, с большим удовольствием. Вот недавно были на Украине. Очень хорошо все это прошло. Несмотря на то, что у них там положение, конечно, гораздо хуже, чем в России. Тем не менее, я считаю, что если люди имеют возможность ходить на концерты, значит, они, в общем, пока еще
живы.
Да, живы, да.
Между прочим, у гастрольного музыканта ощущение страны и ощущение обстановки всегда более интимная, чем просто у путешествующих людей. Потому что приходится разговаривать с местными музыкантами, с публикой. И они всегда в таком, в неформальном, в таком личном плане все и поведают.
Ну,
я же не уточняю, там, с кем приходится говорить.
Да-да-да-да-да. Мы друг друга поняли.
Нет ли что-нибудь, не возникает ли какой-нибудь мысли схватить гитару в этом месте?
Сейчас сходу именно по этому поводу.
Ну, хотя бы, да. Или так приблизительно. Потому что наверняка какие-то знакомства что-то навеяли. У меня на гастролях.
Гитара стоит на готове.
Да.
Типичная гастрольная ситуация, кстати. Раз артист, так с песней, да с дорогой дальней, с жизнью интересной, сладкой, ненормальной. Он для сердца, для души, к нам на праздник позванный. Раз артист, а ну пляши. Ты для того и создан, а ему не пляшется. Он, бедняга, мается, и хозяйке кажется, что артист ломается. И, шутя естественно, она скажет: знаете, видно, вы известны, нас не уважаете. Так что зря старались, знаем эти форты, вы, видать, зазнались, стали больно горды. Понимаем это мы, наше понимание, раз жизнь полна букетами. Ну-ка, плескание, а за столом веселье, а за столом гуляни, а он уйдет без пения и без до свидания. Тоже номер номером, на эффект рассчитанный, знать не только с гонором, но и невоспитанный. А жизнь полна вокзалами, номерами бедными, и лицо усталое, и без грима бледное, и в полночном поезде плакать так захочется от своей бездомности и от одиночества.
Неудобно, хочется цветы бросать.
Я понимаю. И плакать немножко тоже.
Вспоминаю ощущение перегон Омск. Новосибирск.
Безнадежность простор. Андрей, я вот впервые увидел у вас гитара, она какая-то, почему-то очень много дырочек.
Это Ovation последняя модель, очень хороший инструмент.
А дырочки дома сверлом, Алексей. Взяли
и зачем они?
Наверное, чтобы она была еще лучше, да, дома.
Что же это насчет дырочек? А, я вспомнил, Буденовка. Знаете, почему Буденовки такая
красивая? Ну, как же.
Это чтоб пар выходил, когда кипит разом
замещенный. Буденовка, да, это старый.
На чем же мы остановились? Мы остановились на ставках «Больше, чем жизнь»,
да.
И с этим делом мы разгадались. Потому что я все хотел из гостя как-то слегка выудить признание о том, что, в принципе, конвертируемая валюта гуляет и на родных просторах.
Да, причем в страшных количествах. Если даже исключить то количество фальшивых долларов, которые тоже гуляют. Думаю, что поддельные гуляют, настоящие гуляют очень много.
А вот определить могли бы вы, нет?
Сейчас бы уже мог. Один раз попался, теперь. Второй раз не пройдет. Враг не пройдет больше.
Мне приходилось с жуликами встречаться, особенно в Одессе. В Одессе мы приехали на гастроли, и там мне... Я знал, что там ломают деньги. Вот. И ко мне пристал человек: продай какие-то там брюки, носилки там модные. И я согласился.
И себя вот так.
Себя прям. Ну, я забирал в гостиницу, переоделся, какие-то деньги мне предложил безумные. Я знал, что будет ломать. Но мне было любопытно. Я стоял, смотрел в оба. Вот так вот прямо, как под микроскопом.
Это искусство, ну как.
И все равно подлет взломал. Вместо 70 я пришел, дома был там 15.
Это искусство.
Да.
Люди года тратят на это, когда их хлеб это.
Да, интересно, потому что я ведь, как вам известно, в местах не столь отдаленных пребывал довольно долго, 5,5 лет, и вот со всеми этими мастерами я виделся, так сказать, и они рассказывали гордо о своих достижениях. Но вот ломщики, точнее, это не ломщики, это кукольники, которые вот подкладывают, это кукольники называются. Вот кукольники ни разу мне не продемонстрировали свое искусство. Это, я знал, что такие есть. А вот что касается чернушников, вот это я даже могу показывать. Иногда показываю. Меня там один довольно здорово научил. Правда, карту сбрасывать я не умею. Это называется райку. Райку сбрасывать. Это я не умею. Но вот веревочку, это я у вас выиграю сколько хотите.
Леонид Ильич, почему как-нибудь чернушники?
А почему чернушники? Это мошенники, калужане. Это идет из Калуги. Значит, чернушники – это, ну, блатное название. Чернуху раскидывают.
А, раскидывают чернуху.
Да, вот, значит, либо они играют в три карты, либо они играют так, головка-ножки называется. Значит, такая пластиночка, на ней наклеена маленькая карта. И вот он ее бросает и говорит, как головку подняли, так и денежки забрали, как вот ножки подняли, проиграли.
Угу.
А моя игра проста, только не меньше 100, значит, и тут кругом кругом ходят его сообщники, которые называются, очень извиняюсь, они называются мандеры на этом языке. Они играют...
И... Наверняка это от английского «майндер».
«Майндер». Я думаю, что, может быть, да. Они играют и выигрывают. А потом подходит лох, то есть жертва. И вот он берется буквально, причем они оставляют следы пальцев на этом конце. Лох точно знает, за какой конец взять. И когда он кинет лоху, он поднимает там ножки.
Сидя сейчас...
Вот, все это делается так, что она на вазелине.
Ага.
Она не на клею, а на вазелине. Сижает. И искусство заключается в том, что когда на лоха бросают, он одним... исключительно ловким движением пальца ее переворачивает.
Сейчас где-нибудь на кухне сидят два лоха и чернушник. И чернушник говорит, люблю Сева Ворот, музыкальная передача.
Долго я шел берегом реки, и шел судьбу свою кляня. Все надежды были далеки. И все же не так морю вышел я. И я заметил, что мне легко, и мир совсем не так уж плох. И наша лодка может плыть легко мимо белых берегов и островов. Люди, лодка, вас несет река, разносит, сносит день за днем. И ваше слово много, и река велика, и все вы позабыли, где вас ждут. И все же я заметил, что мне легко, и мир совсем не так уж плох. И наша лодка может
хорошая песня, наша, карибская.
В какой-то степени.
Тут мое пристрастие к карибскому бассейну всем известно, поэтому я на эту тему даже распространяться не стану. Но у вас-то откуда влияние музыки регги?
Ну, регги, тут, видимо, как-то само собой вышло. Что касается карибского бассейна, это вообще одно из моих тоже мест таких желанных, потому что я вообще с детства занимаюсь подводным плаванием, а там, пожалуй, одни из самых интересных в мире мест.
На Красном море не ныряли?
На Красном море пока не нырял.
Даже все, кто ныряет в Карибском бассейне.
На Красном море я нырял в Израиле, в этом самом, в Элате.
Да. Вы знаете, кто должен сознаться, я прошлой осенью получил, наконец, диплом ныряльщика. Прошел 4-дневный курс.
ПАДИ.
Да, ПАДИ, Американская ассоциация. И то есть, уже с аппаратом нырял. Но до этого лет 25 нырял просто с ластами, с маской.
Там. Ой, как у нас
поглубже. Да. Так что мы можем теперь сделать небольшую такую команду из двух человек, потому что на двоих инструктора нанимать дешевле.
Завтра. Да, но лебедь завтра. И щука к этому отношения не имеют. У нас свои
лебедь
профессии.
Летает, а вот щука, вы, может быть, почему же?
Вы теннисный человек, я парашютный человек,
да,
под воду мы
тут уже выясняете, кто лебедь тогда. Алексей, вам придется быть щукой, потому что она прыгает все-таки.
Выпрыгиваете из воды.
Да, уже Алексей мастер спорта у нас по легкой атлетике. И что происходит на Кубе? Потому что это место как бы огорожено сейчас вот в карибском контексте. И никто даже на эту тему как-то и не говорит.
Я ужасно хвастался перед американцем. Говорят, вам туда нельзя, вас туда не пустят. Mm. Вас, пожалуйста. Во-первых, что поразительно, значит, туда ведь можно идти без визы. Потому что в новых наших паспортах советских выезд уже ставить не нужно. А въезд не нужен, потому что она соцстрана пока еще. То есть ты просто пришел, купил билет и полетел.
Что вы говорите?
Да.
Куба не требует визы от российских граждан. Нет.
Во-вторых, цены там, конечно, пока еще смешные совершенно. Хотя я там был в прошлом году, в этом году, говорят, уже растут. В-третьих, они, видимо, поняли, что без валюты они никуда не денутся. Поэтому весь Варадеро, вот этот пляж, он отдан на растерзание, значит, западным людям. Там очень приличные отели, фантастическое обслуживание, сказочное море круглый год. И все это стоит какие-то смешные деньги. Ну, дешевле, чем в Сочи, раза в три.
Потом Куба всегда была мировым центром дамского легкомыслия, скажем
так. Да, про это вот я бы рассказал, если бы не по радио. Это, конечно, невероятно.
Ну, можно сказать, выгодным для себя
совместно. У них это настолько естественно, то есть вот... Вот у нас вот, да, вот со всем нашим грузом прошлых лет, менталитетом, всяким всем, все-таки с этим связаны какие-то как бы чувства, переживания. У них это, по-моему, что-то вроде спортзарядки.
Ну, есть Сонечка, Достоевский, есть же там метание.
Вот они прекрасно выросли без этого. Прекрасно. У них счастье в глазах очень простое.
Свет. Как солнце, море.
Да, это вроде как вот присесть пару раз. Поэтому, а я туда
приехал
в компании, значит, одного нашего известного, очень телевизионного ведущего, одного известного кинорежиссера, мы в первый вечер просто вышли на набережную прогуляться. Ну, сказать, что нас просто хватали за разные места, это ничего не сказать.
Ох,
возраст девушек был от 12 до 50 где-то. Вот. Они очень искренне и беззастенчиво себя предлагали. Нас, в общем, как-то этот напор смутил. Поэтому никто приглашен не был. На следующий вечер они нас смотрели с изумлением. Я тихо спрашиваю, может быть, мальчика? Мы скажем, нет, мальчика тоже не надо. А на третий вечер они просто к нам теряли интерес, они с нами так здоровались уже через улицу, как со старыми знакомыми. Ну, конечно, мы не по этому делу.
Руссо-туристы облика морали.
Да. Хотя на самом деле я туда приехал как раз из-за подводных дел, поэтому я сидел в воде по 12 часов и, в общем, удовлетворялся этим вполне. Уже больше ничего мне особенно не хотелось.
Так насчет подводного ныряния, там же есть какие-то нормы. Больше определенного нельзя находиться под водой.
Это с аппаратом. Но с маской ты можешь плавать, пока не посинеет.
Это действительно, да. А что под водой просто смотришь? Или
я правда воровье, я лангустов ловил руками и стрелял какую-то рыбу. Но потом там удивительно, там каждый километр мы взяли джип на прокат, и там же вот Варадеро, дальше называется дикое побережье, вплоть до Гаваны.
Остров большой, ведь.
Остров довольно большой, да. И каждые 2-3 километра разная природа. То скалы, то какой-то песчаный пляж, то бухта, там впадает река, то обрыв. И под водой разные картины, совершенно безумно интересно.
Нет ли чего-нибудь новейного подводным плаванием так?
Или нет, хотя бы... меня все подводники осуждают за это, что вот почему я
не... Песню не написал.
Да, у меня как-то все песни, они очень опосредованно получаются. Я не могу так вот увидеть, опа, и схватил тут же
проект.
Нет,
другую,
нет получается нет. Совершенно про другое.
Увидел лангусты, да, лангусты,
да, вот мне не получается.
Ну тогда в ответ на укор подводников есть какая-нибудь песня такая, примерно, чтобы отбиться от их?
Я ведь еще страдаю. Но все вот эти песни, они весьма грустные.
А, вообще заметил, что у нас человек поет, когда ему грустно. Это свойство такое. Ну, давайте я вам грустно спою. Она никакого отношения не имеет к подводному плаванию. Это просто с пластинки, которую я только что записал. Третий по счету сольник. Он еще не вышел. А песенка совсем новая. Хватит о дальнем береге. Хватит про новый свет. Нет никакой Америки. Да Европы нет. Коль рождены на севере, здесь нам и доживать. Будем то, что посеяно, сами и пожинать. Будем среди людей своих, близких, искать людей. И хоронить друзей своих, и поднимать детей. В кухнях в Москве и Питере вновь до зари говорить, снова хаять правителей, снова себя хвалить. С кем там опять истерика? Время держать ответ. Нет турецкого берега, и Африки тоже нет. Она бедой не научена. Все, проводив корабли, слушать голос измученной странно родной земли, тихую песню измученной странно родной земли.
Спасибо. Как сольник будет называться?
Он будет называться «Я рисую тебя».
Какая у меня никогда не было песен, а вот на прямо лирическую тему. Когда мне говорят, почему, да, почему у вас нет песен о любви? Я обычно отвечал, что они все о любви. Это действительно так. Просто вот не о той любви, что ты меня любишь, а тебя не очень. А немножко о другой. Я понимал это слово всегда более глубоко, что ли, широко. А здесь вот такая вышла штука. Может, я дошел до того момента, когда... Что-то про это самому тоже захотелось сказать.
Душа запросила.
Да, наверное. Или жизнь заставила, не знаю.
В каком-то смысле мне завидно, потому что у человека есть определившийся метод взаимоотношений с жизнью. И он определился довольно рано. Потому что у поэта это все выливается в станцах, все это выходит в концентрированном, отточенном виде. И это становится страницей и его биографии, и отражением периода, когда он мыслил определенным образом. Сочинение стихов происходило на гастролях в поезде, или что это бессонные ночи.
Абсолютно по-разному, и никогда это не программируется. Я поэтому иногда специально заставляю себя выполнять какие-то работы на заказ. Считается, что вот вдохновение, оно от Бога, а на заказ можно только продаваться. Значит, я, видимо, ленивый человек, но я считаю, что вот сидеть и ждать вдохновения, это можно прождать всю жизнь. А при этом я очень обязательный. Поэтому, когда я знаю, что я этому режиссеру для картины должен к этому числу принести две песни, иначе он сгорит, у него сорвется план и прочее, я кровь из носу сижу ночью, днем и делаю. В результате они могут потом в картину не попасть. А еще через две недели я смотрю, песни-то ничего, получились хорошие. И у меня очень много вещей таким образом написано. Я потом уже узнал, что Владимир Семенович покойный таким же образом работал. Значит, он тоже очень много писал песен.
Владимир Семенович писал для фильмов.
Для фильмов и для спектаклей. Потом туда не попадало. А песни оставались. А вот. И... Меня это вот стимулирует. Во всяком
случае. Что-нибудь есть из этого цикла? Что-нибудь приходит... No.
И на заказ, вот, пожалуйста, я собираюсь. Значит, Саша Абдулов, мой друг, ставил спектакль на малой сцене Ленкома по Мрожику «Кораблекрушение». Он его так и не поставил. И это неудивительно, потому что Саша берется за столько дел одновременно, что я поражаюсь, как он все это вообще успевает. А половину он физически не может поднять из того, что он взял. Но он настолько зажигает окружающих людей, что все начинают на это работать. Я написал песню, которая... Помните эту пьесу, да?
Простите, а Александр Абдулов, он Александр Осипович?
Нет, он Гаврилович.
А, я думал, что это сын Осип Наумович.
Это Абдулов. Сева Абдулов. Сын.
Ах,
это
вот.
В Таганке.
Уточни.
А вот, значит, это спектакль, где три человека попали, и они должны на Пятомандинный остров, и они должны одного съесть. Они решают, кого. Очень такая современная пьеска, хотя написана лет 30 назад, по-моему. И она должна была заканчиваться вот этой песней. Отчего так жесток свет? Ничего-то у нас нет. Все, что было силком, отняли. Что осталось тайком, пропили. Нету Бога у нас раз. Нету веры в слова два. Нету силы начать заново. Нету воли бежать за море. Всем целковый, а нам грош. Всем по ложке, а нам нож. Рассчитались да вновь заняли. Разбежались да вновь замерли. Никогда не порвут пут. Поведут, как солдат, в ряд. По дорожке нехоженой. По тропинке не то топтанной. По дорожке нехоженой.
Такая вот. Замечательно.
Вот спектакль не получился.
Но трудно не улыбаться.
Ой, изумительно.
Алексей, у вас есть что-нибудь на сегодня?
О, да. Да, давайте дадим гостю отдохнуть.
Да, тут отдохнуть. У нас просто есть постоянные наши рубрики. И я думаю, что тут самое время настало.
Я попробую быть оригинальным и расскажу о событии недели, которое еще не состоялось. Оно будет завтра. Завтра, в воскресенье, на старт лондонского марафона выйдут 26 тысяч мужчин и 5 тысяч женщин. Однако пресс-конференция к марафону, на которой присутствовали ведущие бегуны, судьи, официальные лица и представители прессы, уже состоялась. И именно об этой пресс-конференции пойдет речь. Это была самая комичная пресс-конференция за всю историю лондонского марафона. Настроение задал прошлогодний победитель Эймон Мартин, заявивший, что у него появился новый спонсор, который гарантирует ему спонсорство сроком на один год. За этот год спонсор выплатит Эймону Мартину 10 тысяч фунтов стерлингов. Этот спонсор – фирма по изготовлению презервативов. Когда присутствующие разразились диким смехом, тренер Эймона Мартина начал обходить ряды, раздавая информационные листки, рекламирующие презервативы. В этих информационных бюллетенях говорилось, что презервативы могут внести в сексуальную жизнь большое разнообразие. Они могут сделать вашу жизнь сочной, разноцветной и, самое главное, надежной. Если говорить серьезно, то Эймон Мартин имеет редкую возможность стать первым марафонцем за всю историю лондонского марафона, который дважды одержит победу. В лондонском марафоне этого никому не удавалось сделать. У женщин такая спортсменка есть. Это Катрин Дора из Германии, одержавшая победы в двух предыдущих марафонах. И в этом году она идет, так сказать, на рекорд, который, наверное, уже никогда не будет побит, если ей это удастся. По-английски это называется «хэт-трик», то есть одержать победу три раза подряд. А вот фотография моей героини, за которую я завтра буду болеть, помещена на первой странице газеты «Таймс». Это даже не одна фотография, а две. Вот смотрите, Андрей, видите, раз и два. Это по-английски это называется Before and after, то есть до и после. Да. Жанет Пиктон.
За счет бега она вот.
Да, была когда-то дискоболкой. Она дважды выступала за сборную команду Англии на играх Содружества. 4 года назад до бронзовой медали в метании диска ей не хватило всего 30 сантиметров. Вот как свидетельствует фотография этой самой толстушки. Это было до. А рядом фотография стройной женщины. Это тоже та самая Жанет Пиктон, только похудевшая на 35 килограммов.
Да.
Завтра она побежит марафонскую дистанцию и надеется быть в числе первой сотни женщин на финише. Вот. Ей бы песню послушать.
Так я так понял, что трибуна как раз вот там по поводу марафона строят, видимо.
Около, да, около парламента.
Конечно.
Ну, вот так.
Мы приезжали,
думали. Да, вот выяснили, так. Наконец, что такое. Мы думали, что готовится к первомайской демократии.
Ты как рано еще?
Для генералитета уже полировали там студию в первом ряду. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 апреля 1894 года, 110 лет назад, в селе Калиновке Курской области, в то время входившем в состав Украины, родился сын шахтера и внук крепостного крестьянина Никита Сергеевича Хрущева. Он сделал партийную карьеру, много лет был верным сталинцем, творил, как все верные сталинцы, немало жестокостей. Однако он же в 56-м году на 20-м съезде партии, затем еще раз в 61-м, на 22-м съезде, выступил с разоблачениями, пусть далеко не полными, сталинского кошмара. Вероятно, 1956 год следует считать началом крушения коммунистических режимов и в России, и во всем мире. В этом громадная историческая заслуга Хрущева, хотя он, конечно, подрывать коммунизм абсолютно не хотел. В руководстве страной Хрущев человек необразованный и импульсивный наделал массу глупостей. От попыток внедрить кукурузу на севере до составления новой программы партии, торжественно провозгласив, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В октябре 64 года дворцовый заговор Суслова, Брежнева, Косыгина лишил Хрущева власти, и последние 7 лет жизни он провел на пенсии. За это время он написал, точнее, надиктовал воспоминания, изданные на многих языках. Из них видно, что он, во всяком случае, не был циничным диктатором, действовавшим только в собственных интересах. Его по-настоящему волновали судьбы страны. Вся семья Хрущева, его покойная жена и ныне здравствующие дети и внуки – люди скромные, достойные, зарабатывающие на жизнь честным трудом. Я дважды встречался с Хрущевым и даже, можно сказать, говорил с ним. Первый раз в 1936 году, когда Хрущев, секретарь Московского обкома партии, приезжал открывать детский парк Краснопресненского района. Я был пионером, и меня вместе с девочкой-пионеркой назначили ему этот парк показывать. Вторая встреча.
В Москве?
В Москве, на Дружниковке.
Да.
В районе нынешнего Белого дома, которого тогда не было. Вторая встреча была на строительной выставке в Москве в сентябре 64 года. Я освещал выставку от журнала «Знание и сила». Хрущев был в очень скверном настроении. Он быстро прошел по выставке, заранее освобожденный от посетителей. Один из работников выставки, стендист, попытался вручить ему личное письмо. Наверное, об улучшении жилищных условий. Многие верили, что если отдашь письмо в собственные руки, то просьбу удовлетворят. Хрущев отреагировал ужасно. Он рявкнул: «Пошел вон! Я работать приехал, а ты мне бумажки тычешь!» Тут же беднягу перехватили охранники. Я отстал и посмотрел, что они с парнем сделают. К моему приятному изумлению, они были очень вежливы. «Ну, зачем вы, товарищ, так? Ну, приходите в Кремль, отдайте письмо в приемную, Никита Сергеевича доложат». И отпустили с миром.
Фантастика.
Вот, если хотите, дух хрущевского времени. 16 апреля 1889 года, 105 лет назад, в бедном районе Лондона, Кеннингтоне, в семье бродячих актеров варьете родился сэр Чарльз Спенсер Чаплин, которого весь мир до сих пор знает и любит под именем Чарли Чаплина. До 17 лет он скитался по детским приютам, иногда даже бродяжничал, но что отец умер, когда Чарльз был ребенком, а мать психически заболела. Сводный брат Чарльза устроил его танцором в водевильную группу Фреда Карно. Во время американских гастролей труппы Чарльза заметил кинорежиссер Макс Сеннет и предложил сниматься в коротких кинокомедиях. Это было в 1914 году, и с тех пор Чаплин до конца своей 88-летней жизни работал только в кино. В Америке нашумела шкала его заработков. В 1914 году $150 в неделю. На следующий год $1250. Потом 10 тысяч. плюс отдельная годовая премия в 150 тысяч, а в 1917 году уже миллион за серию из 8 короткометражек. 2 года спустя Чаплин вместе с Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбэнксом учредил кинокомпанию United Artists, действующую поныне. Многие фильмы Чаплина — «Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена», «Диктатор», «Огни рампы», «Король в Нью-Йорке», «Месье Верду» — стали классическими шедеврами мирового кино. Он был не только гениальным актером и режиссером, но и блестящим композитором. Теперь очень коротко. 16 апреля 1934 года, 60 лет назад, после спасения челюскинцев в Арктике, был установлен звание Героя Советского Союза. Оно было сперва очень редким и почетным, но потом, когда трижды героем стал Брежнев, оно несколько обесценилось. 22 апреля 1724 года, 270 лет назад, в городе Кёнигсберге, ныне Калининграде, родился великий немецкий философ Иммануил Кант, один из главных основоположников теории познания. 17 апреля 1824 года, 170 лет назад, был подписан первый в истории русско-американский договор «Конвенция о мореплавании, рыболовстве и торговле на северо-восточном побережье Америки». Аляска ведь тогда была российской территорией. И, наконец, 22 апреля 1929 года, 65 лет назад, вышел первый номер литературной газеты. Зиновий Паперный написал к одному из прошлых юбилеев этого органа печати такие строчки. «Там чудеса, там критик бродит, плюсы и минусы выводит, то перескажет с одобрением, то вдруг смешает с удобрением». В последние годы там было и немало хороших публикаций. Пусть их будет еще больше.
Спасибо, Леонид Владимирович.
14 апреля родился старейший музыкант группы «Машина времени» Александр Викторович Кутиков. Дорогой Саша.
Давайте поздравим.
Ну, у нас микрофон стоит перед нами. Можно и пообщаться, так сказать. И можно даже ему какую-нибудь песню посвятить.
А можно ему поставить песню, которую, кстати, мы с ним вместе написали. То есть я написал вместе с ним стихи, а он музыку. Эта песня называется «На семи ветрах». Я ее очень люблю. Это песня с нашей последней пластинки «Внештатный командир земли».
«На семи ветрах», говорите?
Да.
Она у нас, кажется, третья по счету, нет?
Нет, это, видимо, ну, пока поставят.
Да. Смятение. Смятение.
Думаешь, беда-то какая?
Я думаю, мы уже в студию.
Ничего.
Я думаю, что... Да, заведем, а там видно будет.
Ну ладно.
Как мы, Наполеон говорил, ввяжемся, а там посмотрим.
А там посмотрим.
Все очень просто. В сказке обман. Солнечный остров. Сказка в туман, замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся. Ты или я? Все очень просто. Среди воронья кто-то ошибся. Ты или я? Лишь только весною
«Ты или я», так она, кажется, называется.
Да.
Несколько нетонко, но приятно. Замечательно записано.
Кстати, руками того же Кутикова. Так что все нормально.
Да. Я просто сейчас, пока музыка крутилась, сказал, заметил о том, что пластинки, любезно предоставленные нам, с нами остаются, поэтому в будущем я смогу их использовать, включать в разные передачи, но живого,
что в прошлом, надо сказать, бывало.
Да.
Ну, да, конечно.
Живого АМ со своей гитарой
Я свои приятные слова еще скажу позже.
Живого Андрея с гитарой с полукруглым задом больше не будет. Гитара это Ovation называется.
Ovation.
Карты вечно тасуются. И в какой-нибудь раз в мире все образуется. Но, наверное, без нас. Как случится, как сможется, что в назначенный час все удачно разложится. Но, наверное, без нас. В этот день человечество поголовно, как квас, отболеет, отлечится. Но, наверное, без нас. Отоврут, отпозорятся, наперед про запас. Отвоюют, отсорятся. Но, наверное, без нас. Все грехи до Адамова им простят и тотчас. Все закрутится заново. Но, наверное, без нас.
Андрей, у вас песни не только грустные, они и мудрые еще.
Вот я их не считаю грустными. Мне кажется, что они почему светлые.
Это действительно, это уровень, это вот уровень высот.
Вы знаете, у меня очень ценная тема, мои слушатели. Их довольно много, кто приходит и говорит, знаете, у вас такие светлые песни. В этом случае я понимаю, что мое их ощущение совпадает с их ощущением. Этих песен, они, по-моему, не мрачные.
Нет, не мрачные, не сколько. Я вообще верю в истинность популярности всякой. Если человек в течение какого-то времени остается популярным, значит, он нашел какую-то созвучную ноту. Ноту, которая вызывает, дергает струну в сердцах многих людей. И это значит, что в этом человеке что-то есть. У меня отношение к так называемому коммерческому успеху в кавычках не пренебрежительное. Потому что есть интеллектуальная школа оценки творчества, когда критики начинают анализировать и говорить вообще, кто вошел, а кто не вошел в
субкультуру и прочее.
Да. Здесь это интеллектуализм. Ну, у нас, как у музыкантов, к критикам отношения.
Да,
у меня бывшего.
Спокойно. Меня поразило, когда теперь пытаются такое сделать, русский Оскар такой, значит, или Нику, не знаю. А, в общем, овация, премия овация. Меня сразу насторожило, что они объявили, что 5000 музыкальных критиков будут рассматривать претендентов. Я подумал, так, ну, я 5 не знаю в нашей стране. Ну, 50. 5000-то откуда, ребята?
Солисты где?
Мы кончаем тем, с чего начинали.
Кто говорит, и вот едут ко мне курьеры, 10000 одних курьеров.
35 тысяч. Он постепенно, 30. А я вот что хочу сказать, между прочим, поскольку время неумолимо двигается, что на самом деле, при всей вот Севиной иронии, насчет легенды и прочего, у меня некоторое волнение здесь есть, потому что я ведь... мы с Севой не успели в Питере познакомиться. Мы впервые приехали в 76-м году туда, а Сева уехал годом раньше, насколько я помню.
Да.
А вот. И потом я очень хорошо помню, что это был один из очень немногих постоянных источников музыкальной информации, который для нас был очень важен. Это было долго. И для меня этот человек был как бы... Ну, то, что я не предполагал с ним встретиться никогда, это не обсуждается. Это вот что-то такое, что где-то присутствует и помогает, значит, жить и работать. Извините за громкие слова. Спасибо большое.
Знаете, в те годы, когда полагалось бороться с явлением по имени Новгородцев.
А Крыму положено запомниться поколению песней. Если есть что-нибудь сейчас, которое приходит сразу же на ум, то на этом мы бы сегодня передачу и закончили, простившись за будущее.
Я смысл этой жизни вижу в том, чтоб не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело,
себя не оставляя на потом. Движение постигая красоту окольного пути не выбирай, заметив самый край, пройти по краю, переступи запретную черту. Не ждать конца, в часы уставив взгляд, тогда и на краю свободно дышишь, и пулю, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят, а остальные мимо пролетят.
Любители джаза. У микрофона Алексей Леонидов.
BBC, Лондон.
В сегодняшней программе новые компакт-диски. Однако это не просто новые релизы, выбранные наугад без всякой системы. Все они прямо или косвенно высвечивают музыку американского мультиинструменталиста и композитора Джимми Джуфри. Начнем с нового диска французской фирмы Selp, который записал американский мультиинструменталист Джоу Макфи со своим трио. Этот диск Джоу Макфи называется Impressions of Jimmy Jufri. Впечатление Джимми Джуфри. Почему этот диск называется именно так, я попробую объяснить после того, как мы прослушаем первую композицию, которая называется The Train and the River, в дословном переводе «Поезд и река». Автор композиции Джимми Джуфри, а в трио Джо Макфи играют французы, саксофонист Андре Жом и гитарист Раймон Бани.
Thank you.